Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем с Егором Станиславовичем Холмогоровым беседу о битве у Молоди 1572 года. И действительно, настало время поговорить о сути тактических маневров и боевых столкновений, которые заняли около недели.
Ну, собственно, начала как бы первой задачей русских войск состояла в том, чтобы вообще не дать крымцам переправиться, а выставлены были своевременно полки, использовалась еще чисто русская такая тактическая вещь, как судовая рать. То есть воины, которые, как правило, их набирали в Вятке, которые приплывали на небольших речных судах и, что называется, могли достаточно оперативно встать между татарами и другим берегом на своих судах, оперативно десантироваться.
На стругах.
Вот. И это была такая очень... Это вообще очень специфически цивилизационно-русская технология, которая в таком виде, в общем, нигде не использовалась. Больше использование рек как стратегических коммуникаций на дальние расстояния. Вот. И вот она в полной мере использовалась и здесь. Но, к сожалению, в итоге перегородить Аку русской армии так и не удалось. То есть в итоге Девлет-Гирее удалось-таки прорваться на другой берег.
Ну, это отчасти, извинительно. Ну, во-первых, все-таки не хватало сил.
Да.
А во-вторых, эти силы были размазаны как масло по хлебу на дистанции в 200 километров. Пять полков, которым надо было понять, где будет бить основной кулак татарский и сконцентрироваться в этом месте. Это не так просто. Поэтому сначала удерживали Аку, а какое-то время не давали переправиться Девлет-Гирею, потом все-таки ему удалось прорваться, и началась своего рода погоня.
Ну, заметим при этом, что все-таки для того, чтобы прорваться на другой берег, Девлет-Гирею пришлось бросить весь свой тяжелый обоз, то есть он уже, конечно, пошел в силе тяжки, но при этом налегке. И тут, собственно, начались атаки в его тыл конных отрядов князя Дмитрия Хворостинина. Почему он, собственно, был одним из героев этой битвы? Потому что он атаковал настолько успешно, что Девлет понял, что он не может больше продвигаться вперед к Москве. Ему нужно сначала разобраться с тем, что у него за спиной. Он не сразу при этом еще осознал, что за спиной находятся все русские силы.
То есть эта погоня могла закончиться тем, что арьергардные отряды Девлет-Гирея были бы просто разгромлены.
Да.
И к Москве дошло бы не так много войск, как планировал хан.
Но в итоге крымцы повернулись. Они начали атаковать русских, они устремились в погоню и не заметили, что их выносит на русский Гуляй-город. А это, собственно, вторая была очень важная тактическая...
Вот расскажите подробнее, что это такое.
Тактическая история. Что такое Гуляй-город? Ну, может быть, кстати, вот в моем детстве в учебниках он был. Это большие такие доски, фактически повернутые на бок столы на колесах, щиты, которые, ну, скажем, их активно использовали в Европе, их, например, гуситы, табориты использовали. У нас при Иване Грозном началось тоже активное их использование против степняков. Фактически это возможность построить быстро крепость, ну, в любом месте, скажем, в степи, где нет естественных укреплений. И в данном случае вот у Молодей был найден холм, где были поставлены вот эти укрепления, которые оказались совершенно непробиваемые для татарских стрел. Но с нашей стороны стрельцы могли наносить удары при помощи своих пищалей.
Ну, в принципе, да, тяжелые деревянные щиты их перевозили на телегах, при столкновении с неприятелем устанавливали, и сквозь отверстия бойницы могли бить и стрельцы, и, видимо, даже могли бить какие-то небольшие орудия. Да. Там, например, на вооружении русской армии были так называемые тюфяки, которые стреляли так называемым дробом, то есть сечённым железом. Это было очень болезненно попасть под выстрел тюфяка, потому что он был фактически аналогом картечи будущего. Да. Ну и вот, наконец, происходит это столкновение, когда Хворостинин навел преследующих его крымцев на Гуляй-город.
И они понесли серьезные потери, и Девлет-Гирею пришлось осознать, что он наткнулся на все русское войско. Это уже были основные силы воевода Воротынского, и большой полк, и полки правой и левой руки, и так далее. Ему пришлось штурмовать этот Гуляй-город. А вначале казалось, что это достаточно легкая задача. Подошла масса конная татарских войск, начала обстреливать стрелами, рассчитывая, что где-то, может быть, в обороне Гуляй-города нащупается уязвимость. Но наши настолько вели интенсивный огонь, что в конечном счете даже главный Мурза, который командовал...
Дивей Мурза,
был схвачен нашими в плен. То есть после этого фактически Девлет-Гирей оказался в стратегическом тупике. Помимо всего прочего, ему было достаточно позорно оставить этого Дивей-Мурзу в плену. И он вынужден был и при этом, что самое главное, он не имел ресурса времени для того, чтобы, выждать, пока осажденное им русское войско начнет голодать.
Ну, он вынужден был торопиться. Его собственное конное войско повыило вокруг корм, пищу, и само находилось в не очень-то легком положении.
Ну, и там был еще забавный момент с грамотой, которая была перехвачена Девлет-Гиреем, шедший к Воротынскому, где сообщалось, что государь Иван Васильевич с большой силой идет к тебе на помощь и так далее. То есть совершенно очевидно, что это была, откровенно говоря, провокация, но провокация сработала. Девлет-Гирей начал торопиться.
Надо отдать поклон доброй памяти тому герою, который должен был попасться в плен с этой поддельной грамотой. Очевидно, что его подвергали пыткам, и он, скорее всего, в живых-то не остался. Это был истинно подвижник, который спасал русское войско от нового тяжелого столкновения. И еще одна интересная вещь. Собственно, Девлет-Гирей штурмовал Гуляй-город неоднократно. Первый день неудача. Какое-то время войска крымские собираются силами. Затем новый штурм, и в этот новый штурм все решается. И надо сказать, что был пример необыкновенного единодушия русских воевод. В общем, уже очень немолодой Воротынский, земский боярин и опричный окольничий Хворостинин, один сторонник оборонительных методов войны, другой человек, который всегда ткал узор наступательной тактики, очень разные люди, тем не менее, они договорились о том, чтобы провести филигранную совершенно операцию, когда Девлет-Гирей втянулся в штурм Гуляй-города, где сидел Хворостинин, тот выждал, когда татары уже не помнили ни о чем вокруг себя, нанес контрудар, используя европейских наемников. Конечно же, после этого контрудара он бы погиб со всем войском, но в этот момент по низинке во фланг зашел Воротынский с конными тысячами, они ударили, и Девлет-Гирей должен был отхлынуть.
То есть фактически татары оказались охвачены с двух сторон. И это была действительно феерически рискованная операция. То есть Гуляй-город раздвигается, он более беззащитен, теперь он беззащитен, наносит, собственно, вот удары дворянской конницы Хворостинина и вот эти немецкие наемники. Интересный, кстати, вопрос, а все-таки использовали ли они уже в этот момент, пистолетную тактику европейскую или еще дрались по средневековыми методами. Но, во всяком случае, я думаю, думаю, что эта история говорит о том, что Россия умела всегда вовремя использовать самую передовую западную военную технику. И, ну, не следует говорить в данном случае о какой-то нашей военной отсталости. И с другой стороны, удар действительно прошедшего через овраг Воротынского, то есть это была уже для крымско-татарского войска катастрофа.
И надо сказать, что Девлет Гирей, получивший еще эту поддельную грамоту, уже оставил колебания и начал стремительно отступать, бросая пленников, бросая ценное имущество награбленное, пытаясь защититься какими-то небольшими заслонами, чтобы уж русская армия совсем его не нагнала и не разбила полностью все войско.
Ну, по сути, это была, конечно, катастрофа для крымско-татарских сил, то есть никогда больше они попыток именно вот стратегического наступления на Россию они не предпринимали.
Вот это, в 1591 году был разочек, Козыгирей подошел к Москве и тоже был отбит. В принципе, долго не предпринимали.
Да. Ну, во всяком случае, уже стало понятно, что все-таки Крымское ханство – это опасный враг, но это уже не тот был враг, который мог бы уничтожить Россию полностью. Скажем, весьма характерно в этом смысле, что во время смутного времени было много локальных татарских набегов с целью захвата полона, но, скажем, я себе представляю, что бы было бы, если, скажем, войско типа Девлет-Гиреева двинулось бы на Москву там в 1611 году. Я думаю, на этом бы все и закончилось.
Да, за несколько лет до него Василий Шуйский даже откупался от того, чтобы при нем крымцы не пришли под Москву. Но вот Крым не решился в этот момент. Видимо, память тех неудач была все еще жива.
Да. Ну и потом уже, конечно, все-таки память о молодях, она давила на крымцев каждый раз, когда они собирались на нас в поход. Хотя при этом все равно врагом они были страшным, опасным. Скажем, именно крымское вторжение сорвало освобождение Смоленска в 1630 году, когда, опять же, Россия фактически оказалась в ситуации войны на два фронта. То есть только была объявлена война-реванш против Польши, и тут же начинаются активные крымские набеги.
Если я правильно помню, это где-то 1633-34, да, действительно, крымцы тогда во многом помешали, оттянули на себя войска.
Собственно, после этого возникла тема со строительством капитальной, непрошибаемой для крымцев Белгородской засечной черты, которая протянулась через все опасные участки на очень отдаленных рубежах. Все-таки согласимся, что, скажем, Белгород несколько дальше от Москвы, чем, например, Ока и так далее. И в итоге, наконец-то, впервые крымское направление оказалось, ну, в целом безопасным. И самое смешное, что это отлетело рикошетом в Польшу, потому что, ища добычи, ища каких-то интересных новых прибылей, крымцы задружились с Богданом Хмельницким, и фактически Россия выиграла, удивительным образом убила сразу двух зайцев одним ударом. То есть мы не только обезопасили себя, но и вызвали ту цепочку событий, которая привела к воссоединению Украины, к возвращению Киева.
И сейчас, возвращаясь к 1572 году, из дальних далей будущего, хотелось бы добавить, после того, как Девлет-Гирей был разгромлен и отошел, наши воеводы с израненным, усталым войском, с огромными потерями, не могли уже выставить 5 полков, но 3 все-таки могли выставить. Они, тем не менее, пошли назад к Оке и вновь встали. Что бы ни происходило, может быть, Девлет-Гирей вернется, может быть, придут нагайцы, может быть, придут какие-то, как тогда говорили, царевичи или мурзы татарские. Все равно войско будет стоять насмерть и не пропустит никогда никого ни за что к Москве. Это очень важный был момент. Люди истекали кровью, потери были огромные, все-таки очень серьезное было столкновение, но переломили себя и вышли, чтобы вновь стоять за Россию. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», Есть у нас свет, есть у нас победа. Господь смилостивился над православным воинством, даровал ему отдаление на враги. Замечательно. Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сейчас послушаем соответствующую случаю композицию Александра Константиновича Глазунова «Встреча и въезд князя». Наши с вами воеводы, князья Воротынский, Хворостинин и прочие с победой въезжают в Москву. Представьте себе.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем беседу о сражении на Молодях в 1572 году с замечательным гостем нашей программы, известным публицистом, историософом Егором Станиславовичем Холмогоровым. Егор, вот это сражение, оно действительно избавила Россию от угрозы гибельной, страшной. Тем не менее, да, я согласен с вами в том, что в учебниках об этом сказано не столь уж много, стоило бы поговорить об этом поподробнее, но, может быть, есть какие-то движения общественные или государственные в сторону создания некоего мемориала на месте этого сражения, установки каких-то памятников, каких-то отмечания каких-то памятных дат.
Ну вот, к сожалению, всего этого совершенно недостаточно. И установлен на месте сражения небольшой достаточно такой камень памятный, а при этом, давайте сравним с теми комплексами, которые на Куликовом поле, которые на Бородинском поле, которые вот недавно, в последние десятилетия, были созданы на поле сражения под Прохоровкой. То есть фактически везде...
На Бородинском поле там вообще лес памятников.
Да. Ну, собственно, на Куликовом сейчас тоже. Вот по загадочной причине, скажем, опять же, вот сейчас достаточно активно развивается комплекс памятников на Угре, на месте стояния. То есть там построен скит, в скиту диорама замечательного нашего художника.
Владимирский скит Тихона Выпустова.
Да, Павла Рыженко с прекрасной совершенно диорамой стояния на Угре. Сейчас идет речь о установке памятника Ивану Третьему.
Да.
То есть, и на этом фоне, конечно, ситуация с Молодями выглядит, откровенно оскорбительно.
Я бы сказал, выглядит убого.
Вот, к сожалению... молоди попали в историографическую ловушку. Почему, на мой взгляд? Прежде всего потому, что они приходятся на так называемый несчастливый период правления Ивана Грозного, когда свирепствовала опричнина. К сожалению, как я понимаю, даже воевода Воротынский стал жертвой этой репрессивной политики.
Тут любопытно. Вот как раз молоди – это последняя большая битва периода опричнины. Видимо, то единство, которое проявили русские опричные, земские войска, русские опричные, земские воеводы у молодей, вот это единство и привело царя Ивана IV к решению о том, что необходимо опричнину отменить. Месяц прошел после этого сражения, опрично была отменена. Но вот в следующем году, по причинам до сих пор неизвестным, герой сражения у Молоди, князь Воротынский, был казнен.
Ну, слава богу, что хотя бы князь Хворостинин, он остался в живых, он, в общем, всегда пользовался благосклонностью царя, и он еще успел выиграть фактически для России войну-реванш за Ливонскую войну против шведов. То есть хорошо, что один герой Молоди смог послужить Отечеству и дальше. Но, во всяком случае, видимо, из-за того, что как бы, ну, достаточно все-таки черно-белой нашей историографии в этом смысле, считалось, что если в этот период у нас Иван Грозный уже злодей, значит, никаких великих достижений быть не может.
Даже если он отсутствует на поле боя.
Да, даже если он отсутствует на поле боя, даже если он тут особо ни при чем, все равно давайте не будем это акцентировать, а то получится неудобно. Одна из величайших битв в истории России и на, в общем, один из самых черных периодов. Поэтому все, скажем, практически знали про сожжение Москвы Девлет-Гиреем в 571 году, а вот про разгром Девлет-Гиреев в 1572-м знали уже отнюдь не все. И вот этой вот наработанной идеи исторического культа битвы при Молодях, к сожалению, у нас нет. Только вот в последние примерно 10 лет.
К сожалению.
В том числе и, в общем-то, вашими, Дмитрий, усилиями.
Спасибо на добром слове.
Развивается это осознание важности этой битвы, но, увы, скажем, до наших чиновников она еще не доходит скоро.
И что там происходит вот сейчас? Вот действительно вот стоит один камень, и все.
Сейчас там очень трагическая вообще ситуация. Значительная часть поля битвы при Молодях может просто погибнуть под застройкой. Потому что какие-то предприниматели решили, что отличный кусок для строительства логистического центра, по сути, складов. Ну, это понятно почему. Потому что где происходила битва? Битва происходила на дороге из Крыма в Москву. То есть сейчас такой... это трасса Москва-Симферополь.
Фактически это будет склад на костях.
Да. И вот они сейчас уже подогнали туда технику, они собираются вот все это строить, и поле, большая часть поля при этом, в общем-то, погибнет. Там при этом они не планируют даже никаких охранных раскопок.
Хочется надеяться, что этому оказывается какое-то противодействие.
Ну, оказывается, противодействие ВАПИКам, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Местные жители деревни Молоди, по счастью, оказались достаточно активными, достаточно энергичными, они выступают с протестами, они привлекли к этой ситуации телевидение, были показаны несколько сюжетов по российским каналам, и слава богу, государство на все-таки достаточно высоком уровне сейчас прореагировала, то есть Следственный комитет начал проверку по вопросу о законности этой застройки. И я надеюсь, что результатом проверки будет все-таки то, что это будет признано незаконным, какими бы там ни были действия, скажем, чиновников, какие бы там ни были замешаны финансовые интересы и так далее. Потому что это святое место России. Это совершенно справедливо, что там погибло множество русских воинов. Это уникальный археологический памятник, раскопки которого никогда, по сути, не производились. Это уникальный исторический памятник. Там просто нужно создавать историко-культурный заповедник.
Давайте приведем, скажем, аналогию. Уважаемые радиослушатели, представьте себе, что в Санкт-Петербурге, когда-то Ленинграде, найдется вот такой же застройщик, который решит оттяпать себе кусок Пискаревского кладбища. страшно, наверное, становится. Молодье не так известное, как блокада времен Великой Отечественной войны ленинградская, но, тем не менее, суть-то одна и та же. Давайте вот, Егор, помечтаем. Вы сказали, надо развивать в этом месте какой-то историко-культурный заповедник, мемориал, может быть. Как это должно в идеале выглядеть?
Ну, у нас есть хороший пример в виде Куликова поля. Там есть храм, замечательный храм, поставленный еще в начале 20 века. Там есть комплекс, музейный комплекс. Там к этому музейному комплексу прилагается еще целый ряд памятников. Есть вот специальные плиты от тех городов, войска, из которых участвовало в этой. То есть здесь у нас тоже, я думаю, как минимум должен быть храм, посвященный битве при Молоде, который должен быть либо посвящен святым этого дня, либо, например, архистратигу Михаилу в честь Воротынского. То есть должен быть памятник воеводам и всем русским воинам, которые там победили. Причем есть хорошие как бы визуальные решения для этого, скажем, тот же «Гуляй-город», как часть этого памятника, он будет, я думаю, производить сильное впечатление. Должны быть проведены серьезные раскопки, потому что все-таки битва происходила на этот раз, мы достаточно хорошо, точно можем ее локализовать. То есть там не будет такой истории, как с Куликовым полем, когда все время жалуются, что вот, слишком мало нашли, недостаточно археологических находок.
Нет точной локализации, да?
Я думаю, здесь, если, скажем, черные археологи не опередят в данном случае наших официальных археологов...
Что, в общем-то, и происходит.
Да, то все будет на месте, мы найдем достаточно много интересных свидетельств. И главное – это осознание того, что вот битва при Молоде, поле при Молодях должно быть включено в число так называемых исторических полей России, полей битв, на которых решалась судьба нашего государства и нашего народа.
Я готов присоединиться к вам. Мне очень нравится картина, когда на... В холме у Молодей появляется мемориальный храм, скажем, Михайловский, когда там появляется памятник героям, которые стояли там насмерть, и многие из которых сложили там голову за Отечество. И я был бы очень рад, если бы там появился хотя бы небольшой музей, там экспонировались бы, скажем, находки археологов. Кроме того, можно было бы из крупных столичных музеев добавить туда экспонатов, чтобы можно было водить экскурсии. Вот это хорошая, правильная картина гражданской и одновременно христианской святыни. Вот все это хорошо было бы создать в течение нескольких лет, потому что через 5 лет Россия отмечает 4,5 века юбилей битвы у Молодей, круглый, красивый и буквально зовущий к себе усилия по монументализации этого места. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».